Раскрытие тайны. Смерчев предложил мне выпить по чашке кукурузного кофе, и мы зашли в писательский «Упопот» — удовлетворение повышенных потребностей, где за сравнительно чистыми столиками сидели исключительно полковники и генералы. Несмотря на мое малое звание, они все немедленно встали и приветствовали меня дружными аплодисментами. Среди них я сразу углядел Дзержина Гавриловича, который в дальнем углу приветливо помахал нам рукой. Дзержин сидел с каким-то очень молодым генералом, которому, если бы не его звание, я бы дал лет 25, но и, учитывая звание, никак не дал бы больше 30. Лицо его мне показалось очень знакомым, но я понимал, что впечатление это обманчиво. Я уже встретил здесь много людей, которые напоминали мне кого-то из прошлой жизни. Я сказал обоим генералам «Слагин», и они мне ответили тем же. Смерчев сказал, что он куда-то торопится и потому передает меня на попечение Дзержина Гавриловича. «Хорошо», — сказал Дзержин, и, дождавшись, когда Смерчев ушел, представил мне молодого человека как Эдисона Ксенофонтовича Комарова. «Очень и очень рад», — сказал тот, энергично тряся мою руку. «Как говорят ваши немцы, зер ангенем. Я, между прочим, очень люблю немецкий язык, хотя по-немецки говорить не с кем».
«Вы тоже писатель?» — спросил я.
«О, найн!»
— горячо и весело запротестовал тот.
«Я совсем по другой части. Хотя в наших профессиях есть много сходства».
«То есть?» — спросил я.
«Видите ли, я биолог и работаю над созданием нового человека. Разница состоит в том, что вы создаете своих героев силой воображения, а я — с помощью достижений современной науки».
«И что же за героев вы создаете?»
«А это я вам с удовольствием как-нибудь и расскажу, и покажу. Вот как только вы тут совсем ознакомитесь и освободитесь, приезжайте ко мне в комнаком».
«Куда?» — переспросил я.
«Комиш! Как смешно!» — закричал молодой человек по-немецки и засмеялся. «Первый раз вижу человека, который не знает, что такое комнаком».
«Классику это простительно», — заметил Дзержин Гаврилович. «Он прибыл к нам совсем недавно, еще не во всем разобрался».
«Натюрлих», — охотно согласился молодой человек и объяснил мне, что комнаком — это коммунистический научный комплекс, генеральным директором которого он, Эдисон Ксенофонтович, является.
«Там проводятся биологические эксперименты?» — спросил я.
«Всякие», — сказал он. «У нас в комплексе сосредоточены все науки, и я всем этим руковожу, но сам лично занимаюсь исключительно биологией. Я вам все покажу, обязательно приходите. А пока мне, извините, пора».
Он пожал руку мне и Дзержину Гавриловичу и тут же исчез. Мы остались вдвоем, и Дзержин Гаврилович долго расспрашивал меня о моем впечатлении от всего увиденного в Безбумлите. Я высказался самым одобрительным образом об уровне технической оснащенности коммунистических писателей, но в то же время выразил осторожные сомнения относительно творческой свободы, которой эти писатели пользуются. «Меня удивило, — сказал я, — что они все обязательно должны писать так называемую гениалиссимусиану. Я нисколько не сомневаюсь в многочисленных достоинствах гениалиссимуса, но все-таки мне кажется, что у писателей могли бы существовать и какие-то другие темы». Кажется, мои слова Дзержину Гавриловичу не очень понравились.
«А кто вам сказал, дорогуша, что они все обязаны писать именно гениалиссимусиану?» — спросил он, нахмурившись. «Неужели Смерчев?»
«Ну да», — признался я, тут же испугавшись, не подвожу ли кому-нибудь Ивановича. «Именно он мне это все и сказал».
«Какая глупость!» — горячо возмутился Дзержин. «Какая клевета! И вы такой умный и наблюдательный человек, неужели могли поверить подобному вздору?»
«Ну а как же я могу не верить?» — сказал я. «Я же здесь человек совершенно новый».
«Ну так вот, поверьте мне», — сказал Дзержин решительно. «Я пользуюсь репутацией очень прямого и правдивого человека. Поверьте мне, все, что сказал вам наш уважаемый Комунь Иванович, есть полная чушь и глупость. Наши подкомписы пользуются такой свободой, какой не было никогда ни у кого. И пишут они не то, что им приказывают, а абсолютно все, что хотят. Хотят, пишут за гениалиссимуса, хотят против. Никаких ограничений для них не существует».
«Странно», — сказал я, несколько смущенный столь противоречивыми сообщениями. «Но я надеюсь, то, что сказали мне Смерчев и Сучкин насчет компьютера, который обрабатывает все написанные тексты, выбирая из них самое лучшее в идейном и художественном отношении, это правда?
А, ну это, конечно, правда,
охотно согласился Дзержин.
Компьютер у нас действительно замечательный, лучший в мире. Между прочим, он посмотрел мне прямо в глаза, это мое детище. Это я лично изобрел этот компьютер.
Вы? Переспросил я, чуть не поперхнувшись кофе.
Я? А что, не похоже?
Нет, я ничего не говорю, сказал я, порядком смутившись.
Но вообще-то, если вы изобрели такое сложное техническое устройство, значит, вы просто очень крупный изобретатель.
Да-да, лениво согласился Дзержин. Если говорить без лишней скромности, я, надо признаться, довольно крупный изобретатель. Кстати, не хотите ли посмотреть, как мой компьютер работает?
А можно?
Спросил я с некоторым недоверием.
Что за вопрос?
Развел руками Дзержин.
Кому-то, может быть, и нельзя, но уж вам-то, конечно, можно. Тем более, что гениалиссимус лично распорядился ознакомить вас со всем лучшим, что есть в нашей республике.
Признаюсь, таким неизменным ко мне вниманием гениалиссимуса я был очень и очень польщен. Выйдя из Упопота, мы направились прямо к двери, за которой должно было находиться это уникальное электронное устройство. Часовые почтительно салютовали нам взятием оружия на караул. За дверью, в которую мы вошли, находилась сравнительно небольшая комната, где стояли еще двое часовых, и за канцелярским столом под портретом гениалиссимуса сидел моложавый дежурный в чине майора. Увидев Дзержина, майор вскочил и, заикаясь от волнения, доложил, что за время его дежурства на охраняемом объекте никаких происшествий не случилось.
«Ну и очень хорошо», — сказал Серамахин. «Молодец! А мы вот с классиком решили проверить, как наша машина работает. Дай-ка нам книгу посетителей».
Книга эта в красном коленкоровом переплете была совершенно новая. Ею даже вообще, по-моему, никто до меня не пользовался. Я спросил, что я должен написать.
«Ну, напишите, что вы, ознакомившись с машиной, обязуетесь никому не рассказывать о ее конструкции и принципе работы».
Это обязательство не показалось мне слишком обременительным. В устройстве компьютеров я, как уже было сказано, ничего совершенно не смыслю, и поэтому никаких связанных с ними тайн выдать не могу даже под пыткой. После того, как я выполнил требуемое, Серамахин приказал открыть дверь, которую я не сразу заметил. Это была узкая железная дверь, вроде тех, которые бывают на подводных лодках. Сначала с этой двери сорвали сургучную печать, потом долго крутили какие-то ручки и набирали цифры на двух номерных дисках.
«Дверь прямо как в швейцарском банке», — заметил я.
«Правда?» Мне показалось, что Дзержин посмотрел на меня как-то странно.
«В самом деле очень похоже».
«Мне кажется, что похоже», — сказал я. «Хотя, честно признаться, я ни в одном из банков Швейцарии отродясь не бывал».
«Вы никогда не были в швейцарском банке?» — переспросил Серамахин.
— Никогда не был, — повторил я. — А почему вас это удивляет?
— Меня вообще никогда и ничто не удивляет, — сказал Дзержин Гаврилович. — Но я просто думал, у меня есть такие сведения, что вы там бывали.
— Увы, — сказал я, — увы. — Ваши сведения ненадежны.
— Странно. Он все еще никак не мог справиться с дверью. — Вообще-то у меня сведения бывают очень даже надежные. «А может быть, вы были там каким-то иным способом, а?»
Он перестал возиться с замком и посмотрел на меня внимательно.
«Что вы имеете в виду?» — спросил я. «Я имею в виду, что некоторые люди вашей профессии обладают сильно развитым воображением и при помощи воображения могут проникнуть куда угодно, даже в швейцарский банк. Это правда или нет?»
«В некотором смысле, конечно, правда», — согласился я. «Проникнуть в банк с помощью воображения можно. А вот унести оттуда то, что там лежит, это почему-то не получается».
«Ну, — улыбнулся Дзержин, — для того, чтобы унести, можно найти кого-нибудь попроще. А вот так, чтобы проникнуть мысленно, находясь на далеком расстоянии, и подглядеть, где там чего лежит, это доступно совсем не каждому».
Ему удалось, наконец, справиться с замком. Дверь с ржавым скрипом отворилась, и мы оказались в тускло освещенном коридорчике, в конце которого была еще одна дверь, точно такая, как первая. Первую дверь за нами закрыли, и только после этого Серомахин открыл вторую. «Ну, теперь», — сказал он несколько торжественно, — «дайте вашу руку и закройте глаза. И попробуйте включить ваше воображение. А потом, когда глаза откроете, интересно будет сравнить то, что вы вообразили, с тем, что увидели».
Предвкушая необычайное, я охотно включился в эту игру. Я честно закрыл глаза и, ведомый Дзержиным за руку, прошел вперед, неуверенно ставя ноги. Дверь за моей спиной с грохотом затворилась.
Дзержин отпустил мою руку, и я попытался себе представить то место, в котором я нахожусь. Я вообразил большой зал, освещенный люминесцентными лампами. Множество отливающих зеленью экранов, перемигивание разноцветных индикаторов и управляющих кнопками молчаливых людей в белоснежных халатах.
«Откройте глаза», — приказал Дзержин Гаврилович.
«Я думаю, каждому из вас знакомо ощущение, когда вы идете в темноте по лестнице и думаете, что там есть еще одна ступенька, и уверенно ставите ногу, а там никакой ступеньки нет. Даже если вы при этом не ломаете и не подворачиваете ногу, ощущение примерское. Так вот, представьте себе мое ощущение, когда я открыл глаза и увидел, что в небольшой комнате, освещенной только одной голой лампочкой, свечей не больше, чем в 40, нет не то что компьютера или чего-нибудь в этом роде, но даже и табуретки. Только корявые стены из плохо побеленного кирпича, да торчащий из одной стены пучок проводов с голыми концами».
«Что это?» — спросил я, совершенно ошарашенный.
«Это и есть мое гениальное изобретение», — сказал Серомахин, усмехаясь самодовольно.
«Вы хотите сказать, что здесь нет никакого компьютера?»
«Я вообще ничего не хочу сказать», — пожал плечами Серомахин. «По-моему, то, что вы видите, или, точнее сказать, то, чего вы не видите, ни в каких словах не нуждается».
«Нет, ну послушайте», — сказал я взволнованно. «Я чего-то все-таки не понимаю. Неужели это значит, что все то, что пишут ваши сержанты, нигде никак не фиксируется?»
«Очень хорошее слово вы нашли», — обрадовался Дзержин. «Именно ничто нигде не фиксируется. Прекрасное, точное, очень хорошее определение. Не фиксируется».
«Но сержанты об этом ничего не знают?»
«Ну, дорогуша, зачем же вы так плохо о них думаете? Наше общество интересно тем, что все знают, но все делают вид, что никто ничего не знает. Понятно?»
«Ничего не понятно», — признался я.
«Ну хорошо, попробую объяснить. Насколько мне известно, в ваши времена существовали, грубо говоря, две категории писателей. Писатели, которых люди хотели читать, и писатели, которых люди читать не хотели. Но тех, которых люди хотели читать, не печатали, а тех, которых печатали, никто не читал, правильно?»
«Ну, да», — сказал я неуверенно. «Это было, конечно, не совсем так, но в общих чертах...»
«А я в общих чертах именно и говорю», — сказал Дзержин. «Ну так вот, тогдашние коррупционисты выбрали совершенно неправильную, непродуманную, прямо скажем, недальновидную тактику. Одних писателей они запрещали, и тем самым создавали им дешевую популярность и возбуждали еще больше интерес к их писаниям. Других, напротив, издавали огромными тиражами, но совершенно бессмысленно, потому что их никто не читал. Расходовалось огромное количество бумаги и денег, ну, сами себе представьте. В ваше время для того, чтобы заплатить правильному писателю 1000 рублей, надо было истратить по крайней мере 100 тысяч на издание его книги. А сколько уходило бумаги, ужас. Теперь положение значительно упростилось. Мы теперь практически всем писателям разрешаем писать все, что они хотят. Вот, например, у нас есть такой Охламонов».
«Да-да», — сказал я охотно. «Я на него обратил внимание».
«Естественно. На него трудно не обратить внимание. Вы думаете, он что пишет?»
«Право, затрудняюсь сказать», — замялся я.
«Но вид у него такой, я бы сказал, вдохновенный».
«Ну еще бы»,
— усмехнулся Дзержин. «Все сумасшедшие вдохновенны. Так вот, этот вдохновенный все время пишет одно и то же. Долой гениалиссимуса, долой гениалиссимуса, долой гениалиссимуса. И так каждый день по 8 часов подряд».
«И вы это знаете и терпите?» — спросил я изумленно.
«Ну, конечно. Если бы это было на бумаге, мы бы вряд ли стерпели. Но мое изобретение помогает нам смотреть на такие вещи сквозь пальцы».
«Слушайте», — сказал я потрясенный, — «но если все писатели знают или хотя бы догадываются, что то, что они пишут, никуда не идет, зачем они это делают?»
«Ах, дорогуша!» — устало улыбнулся Дзержин. «Вы же сами знаете, что есть такие люди, которым лишь бы что-то писать. А что из этого получается, им совершенно не важно.